Подходите. Кто первый?
Школа классная.
Ну, вуз это понятно, но на всякий случай преподаватель примечание, он то и все.
Ну и контакты и так уже есть.
Это откуда? Из какой школы?
Лицей БГУ.
Ага, лицей БГУ. Хорошо.
Наши люди.
И тут.
Один из моих аспирантов оттуда. Виталий Ермольчик. Так что.
Подписаться просто
дальше. Парень. Что-то готовлен. Нет.
Так, и давайте я вот здесь сделаю различные снимки. То есть вы абсолютно не смотрите на снимки в объектив, не замираете так вот там по стойке. Вот такой. Добре? Чтобы все было естественно. Пока остальные записываются, подходите, тоже. И преподаватели тоже. Пока остальные записываются, я скажу свое слово вообще. Сотрудничество в науке и в том числе знания, которые мы получаем, даже если мы где-то, ну, в чем-то, может быть, отстаем, в дальнейшем потом нагоняем, это великое, великое дело. Знание – сила. Знание – сила. Вы понимаете? Вот представьте современное общество. Особенно вот ту ситуацию, которую я в 2013 году столкнулся на Украине. Это очень оригинальное дело было, конечно. Мне преподаватели жаловались, как ученики готовили контрольные работы на занятия. Все с интернета сдували, аж не попадя. Все оттуда, все матом. То есть, представляете, то есть не со своей головы, своя голова пустая, ничего не нужно, главное сдать контроль. А в результате, потом в конце 2013 года, в 2014 году, получилось, что люди, огромное количество людей, молодежи попало вот под своеобразный прессинг такой информационный, где не знание сила, а, собственно говоря, выражение своей ярости, и вообще неизвестно чего, катание в одной плоскости, как бы только за деньгами чего-то схватить или еще, это совсем не то. Именно знание силы, стремление к лучшему, умение знания сохранять, вкладывать, передавать другим, это великое дело. Потому что вот тогда же, в 2013 году летом в Одесской обсерватории. Ко мне приходили, я тогда на телескопе Кука работал, ну как работал, просто показывал, типа как лекции проводил. Ко мне приходило много людей, и, значит, из них только три мальчика, три школьника, где-то вот 11 класс или 10 там был, они вот как-то были вооружены, у них были определенные знания по астрономии, по астрофизике. И они так зацепились, и давай со мной разговаривать, что я аж даже потерялся. Потому что то я им объясняю, вот приходящим объясняю, где, что, показываю небо. Кушают, все. А эти наоборот, давай вот свои определенные теории толкать, у них вот такое определенное свое видение. Вот это вот самое главное. Когда люди могут самостоятельно какие-то знания передавать и даже стремиться к определенным знаниям. Потому что, как говорится, знание и сила, а не знание – это вот своеобразное рабство. Что в тебя натолкают, что тебе передадут, кинут там, скажут, что вот это правда, а то неправда и т.д. и т.п. Все это, в общем-то… Поэтому
я и договорился с Иваном Суаресом, нашим коллегой. Он придет и расскажет о структуре материи, последние данные, то есть ну, определенные такие. Вы ему тоже задавайте вопросы, не стесняйтесь. Потому что узнать данные у человека, который работает на международных сообществах, это где мы еще найдем такую возможность? Так что, Иван, прошу.
Добрый день. Мне очень приятно находиться у вас.
Может, музыку потише?
Это я сейчас уберу.
Я представляю, как вы уже заметили, Национальный центр физики частиц и высоких энергий БГУ. Это учреждение, которое при Белорусском государственном университете занимаемся мы физикой частиц. То есть участвуем в экспериментах на Большом адронном коллайдере, это CMS и Atlas. Ну, в частности, я представитель эксперимента CMS. Делаем, ну, мы специализируемся на расчетах Монте-Карло, то есть симулировании, расчет радиационных поправок и анализ данных. Это как бы одно направление, а в практическом плане мы делаем электронику. То есть у нас есть специалисты, которые делают электронику и для космоса, и для эксперимента CMS и Атласа. Ну, и для других экспериментов, которые проводятся. То есть мы работаем совместно с Объединенным институтом ядерных исследований. Очень тесно. Ну, речь сегодня пойдет о современных представлениях о структуре материи. Это вопрос, который очень ярко показывает, насколько наш вид Homo sapiens сумела на протяжении многих лет добиться очень больших результатов. То есть это речь пойдет о том, о величии нашего сила ума. То есть как мы из очень простых представлений были способны проникнуть очень глубоко в том, как все устроено вокруг нас. Так,
можно,
вот вниз, да?
Да, можно стрелочкой вниз немножко подержать. Ну, так, к сожалению.
Презентация у нас разделена, грубо говоря, на две части. То есть в первой части речь пойдет о истории, изложении того, как эволюционировали наши представления о структуре материи. А во второй части сделаю маленькое резюме о том, что нам известно и что дальше нас ждет, будет представлено в заключении. То есть какие вопросы перед наукой. Это глобальные вопросы, которые предстоят перед наукой. Которые предстоят сейчас перед наукой, но решения которых то есть пока нету. Может быть, кто-то из вас когда-нибудь займется этим и поможет человечеству продвигаться дальше. Значит, как изменились наши представления о строении материи? Ну, пока мы бегали по просторам Африки и так далее, то есть наши представители, у нас времени не было думать о том, как все устроено. За нами зверюшки охотились, мы за ними охотились, тогда времени не было об этом думать. Но где-то 12 тысяч лет тому назад, когда мы уже начали дрессировать животных, научились выращивать зерно, то стали создавать города, группироваться. И где-то в 5 веке, до рождения Христа примерно, уже у нас было такое состояние благополучия, достигли такой уровень, что уже мужа, сидя там на гамаке или там на берегу моря, наслаждаясь уже жизнью, стали думать о том, ну, как все-таки все устроено вокруг нас, из чего все состоит. Если помните, У греков были, значит, ну, это мы, наверное, со школы знаем, да, что они думали, ну, может быть, первые, я не знаю, но они ответили так, все состоит из огня, земли, вода, из воды и из воздуха. То есть это элементы, которые были вокруг, это было естественно думаться о том, что все из этого и состоит. Но дальше был такой муж, Демокрит. Он из Абдеры. Ну, люди из Абдеры, по нашим понятиям, это были как чупщи. То есть люди из Абдеры для греков, это то, что для нас чупщи. Да? То есть мы шутки заставляли, они не очень-то, то есть и так далее. Да? Ну вот родился там паренек, и он очень такой смысленный. И стал думать о том, из чего же состоит все-таки. И сделал вывод, ну, потрясающий вывод. Он пришел к выводу, что все состоит из мельчайших частиц. То есть это частицы, которые не вокруг нас, а вот сущность такая, очень маленькие, из которых все и состоит. Как Демокрит пришел к этому выводу? У них, у греков было такое приспособление, но у нас, это для того, чтобы доставать воды из кувшинов. Такая металлическая трубка и сфера внизу, трубочка, и с дырками внизу. Они, значит, это приспособление погружает воду. Если закрыть сверху трубочку и доставать, то вода, она остается внутри, и можно таким образом доставать воды. А если спускать трубочку, да, сверху, то тогда вода начинает выливаться. И Демокрит думал, что вот, может быть, так, воздух, он состоит из мельчайших частиц, которые давят на воду внутри, и вода спускается. Вот примерно таким образом он представил себе, то есть ответил на вопрос, из чего все и состоит. Ну, это представление нас будет уже влиять во все время, на все протяжении нашей истории, но дальше будет, это понятие будет только уточняться, но оно будет, уже будет всегда с нами, поэтому оно в общем-то в каком-то смысле очень глубокое в думе о том, как природа устроена и так далее. Ну, немножко мы должны все-таки от Демокрифа и до Томсона, это протяжение времени, это 24 века. За это время, конечно, очень много чего произошло. То есть наши понятия изменились очень сильно. Во-первых, если помните, где-то в III веке до рождения Христа был такой философ Аристотель. Он много трактатов, очень умный человек, и он о физике писал. Но говорил Аристотель, во-первых, природу не надо, то есть думая о физике и так далее, природу не надо насиловать. Мы будем узнать законы природы, но мысленно. То есть будем думать, но не будем проводить эксперименты, чтобы не насиловать природу. Ну, в общем-то, Аристотель думал следующее. Тела двигают, то есть естественное состояние тел, это находиться в покое. Тела покоятся, так? А они двигаются благодаря, что на них действуют силы. Ну, в общем-то, для нас мы сразу понимаем, что это очевидно, так? Ну, то есть это не так, да? Потому что есть равномерное криволинейное движение, то есть прямолинейное движение, на которых сил не действует, тем не менее, тела двигаются. Ну, к этому, то есть к тому, что Аристотель не прав, это должно было пройти очень-очень много-много времени до Галилея, так? Галилей был, то есть человек, который задумался и решил, что Аристотель не прав, надо все-таки, значит, делать следующее. Надо научный метод отныне будет состоять в том, что мы будем придумывать законы и будем проверять их на эксперименты. То есть вот это то, что мы до сих пор делаем и будем делать, наверное, уже отныне и признаки, да, с кончания веков. То есть проверять законы природы на опыте. То есть противопоставить законы, которые теоретически мы придумываем, сравнивать с экспериментом. Вот. Ну, потом был Ньютон. Но был очень важный момент в начале 19 века. Это теория о строении атомов. Это Дальтон. Для того, чтобы, конечно, очень много должно было пройти. Во-первых, мы стали заниматься газами. А работая с газами, у нас очень большие возможности для того, чтобы изучать строение вещей. Потому что, ну, просто если подумать, в то время возможности были очень ограничены, чтобы работать с твердыми телами и с жидкостями. Там очень много, то есть там давиться не очень много, чего сможем. А с газами, там все-таки мы видим, что газ, если они в сосуде, то они давят на стенки и так далее. Это приводит на мысль, что все-таки газ из чего-то состоят, так? Вот. И Дальтон был первый человек, который, то есть, возродил понятие Демокрифа. То есть пришел к выводу, что есть атомы и так далее, и газы состоят из атомов. Потом был Авогадро, человек, который не только думал о атомах так абстрактно, а он все-таки померил число атомов, которые содержатся в 12 граммов углерода 12. То есть он сумел померить вот это число, причем достаточно очень точно к тому времени. Но после этого уже в конце 19 века мы приходим к Томпсону, это уже Кембридж, Англия, и работал Джизи Томпсон с катодными трубками. Вы видите, вот тут катодная трубка, то есть катод, электрод, анод. И он пускал катодные лучи. Ну, катодные лучи – это лучи электронов, которые от катода к аноду двигаются. И пришел Томпсон к выводу, что вот катодные лучи, они как раз состоят из электронов. То есть он открыл первую элементарную частицу в конце 19 века. Это электрон. Дальше начали 20 века, Эйнштейн возродил понятие, которое было как бы проклятие для физиков. Это думать о том, что свет состоит из частиц. Так думал Ньютон. Ньютон думал, что свет состоит из частиц, но в 19 веке, проводя опыты, люди пришли к выводу, что свет – это электромагнитная волна, это все-таки волны. И стали думать, что то есть Ньютон совершенно не прав и так далее. Поэтому возродить идеи Ньютона было как-то, то есть это было не очень хорошо. Но Эйнштейну пришлось это делать для того, чтобы объяснить один эффект, который был очень важен. Называется фотоэффект. Когда фотон падает на пластинку, на металлическую пластинку, из пластинки выбиваются электроны, и мы наблюдаем некий ток, то есть появляется электрический ток, появляется. Чтобы объяснить фотоэффект, если использовать волновые представления, это не удастся, потому что для того, чтобы вот это явление трактовать, мы должны рассмотреть свет как состоящий из частиц. И вот Эйнштейн был первый человек, который, он как бы предложил понятие о фотоне и говорил, что свет состоит из частиц, и вот эти частицы света – это фотоны. Вот таким образом появилась уже в начале 20 века вторая частица. Это частицы, которые они очень близки к нам, да, они элементарные, но они вокруг нас. Это электроны и фотоны. Но дальше, в 12 веке Эрнест Рутерфорд, это в Оксфорде, придумал эксперимент, который является прародителем тех экспериментов, которые до сих пор проводятся по рассеянию. То есть, грубо говоря, все, что делается и будет делаться дальше при изучении структуры материи, делается исходя из опытов, которые делал Рутерфорд. То есть это опыты по рассеянию. Это то, что на Большом адронном коллайдере делается и так далее. Это рассеяние частиц. Ну, в данной ситуации эта постановка самая простая. Это постановка с фиксированной мишенью. То есть он направил альфа-частицы туда. Альфа-частицы — это ядра гелий. На пленочку из золота. И наблюдал, что происходит. Как частицы, то есть у него был детектор, который регистрировал частицы, которые проходят, и каким образом они проходят. И он удивился, что были некоторые частицы, которые прошли, не рассеиваясь. Были частицы, которые немножко рассеивались, и были частицы, которые пошли обратно. Ну, почему он удивился? Потому что в то время была модель атома, который предложил Томсон. Томсон говорил о том, что атом, он примерно выглядит так, как пудинг, то есть твердая концентрация материи, и сверху электроны стоят. То есть это твердая концентрация, это атом. А если это так, то почему частицы проходят прямо? Они должны были все рассеиваться, если это было. То есть там что-то есть пустое пространство. И вот после этого опыта Рутерфорд пришел к выводу, что, скорее всего, атом – это не пудинг, а примерно представляет собой планетарная модель. То есть внутри твердое ядро, и вокруг него планеты, то есть электроны, двигаются. Но это уже очень близко к истине. После Резерфорда был его, не ученик, но он работал, он собрал его от Томсона к себе, Резерфорд. Резерфорд был более такой современный человек и свободомыслящий. А товарищ Томсон, он был такой консерватор, то есть они ученые того времени. И он не воспринимал идеи Борна, которые были, то есть, такие современные, они не вписывались в тех представлениях, которые были в то время, то есть, приняты в рамках классической физики. Он думал, товарищ Бор думал следующее, что, то есть, исходя из модели Томсона для атома, планетарной модели, электроны могут переходить из одного состояния в другое, передавая энергию. То есть он пришел к выводу, что есть некое квантование уровней, и что у электрона энергия в каждом уровне, у него энергия фиксирована. То есть это понятие квантования и дискретность, оно было в духе, во-первых, идеи Планка, и в духе идеи Эйнштейна. Но оно не было в духе классической физики, потому что в классической физике все было непрерывно, а тут появилась, то есть, дискретность. Тем не менее, исходя из этой модели, удалось объяснить очень хорошо спектральные линии атома водорода. Дальше представления эволюционировали. Раньше, когда речь шла о Резерфорде, было еще написано сверху, что в 19 году он окончательно, то есть был открыт протон. Это третья элементарная, то есть элементарная частица к тому времени, уже были электроны. Окончательно было установлено, что внутри в ядре находятся протоны, твердые частицы, из которых состоит ядро. Время шло, менялись наши понятия и представления, и пришел очень важный момент. Этот товарищ француз Луи де Бройль предложил некая идея, которая была к тому времени воспринята как сумасшествие, то есть как глупость, как идея совершенно надо. То есть он предложил следующее, что частицы, у них они в зависимости от ситуации, они себя ведут как частицы и как волны. То есть, иными словами, он предложил корпускулярно-волновой дуализм. Де Бройль был историком, он не был, по сути дела, не был физиком сильным, но немножко читал и, то есть, пришло к голову, что если применить идеи Эйнштейна к электронам и предлагать тоже квантованные значения импульса для электронов, то можно прийти к выводу, что частицы ведут себя как волны и как частицы. Он выступил в 1924 году, он выступил на Сольбергском конгрессе. Сольбергский конгресс, это в то время было, то есть туда собирались все самые светилые науки. От Эйнштейна, то есть все подряд. И там, когда Де Бройль представил свои идеи, Паули встал, и Паули сказал, это просто, это глупость вообще совершенно, это идиотство настоящее. Как можно такое предложить? Но, к сожалению, через год поставили опыт и сразу увидели, что электроны действительно себя ведут как больные. То есть решеточка, пучок электронов, и сразу наблюдаем дифракционную картину. То есть тут уже против природы не попрешь. Ну, Паули потом извинился, ну что делать, кто прав, то прав. Так что. Ну, дальше, конечно, похоронили на многие годы французскую науку. Товарищ Де Бройль, он был не физиком и не сильным физиком, но был нобелевским лауреатом, авторитетом, и он определял то есть направление. До 90-х годов, когда Тенауи стал нобелевским лауреатом опять, да, с тех пор от Де Бройля и до Тенауи не было нобелевских лауреатов во Франции. Вот, но после от идеи Де Бройль взял Шрёдингер и придумал уравнение. Так, уравнение Шрёдингера. Ну, надо было, конечно, разобраться очень хорошо в методах математической физики, чтобы уравнение написать. То есть, если человек хорошо разбирается, он сразу ведет идеи Де Бройля, и он сразу уравнение может составить. Из закона сохранения энергии, то есть мы это знаем, который вот. А, ну, был еще Гейзенберг, который тоже, то есть придумал тоже уравнение, аналог уравнений Шрёдингера, но в матричном виде. То есть это создатели квантовой механики, грубо говоря. Но была одна задача очень интересная. Что делать, если электрон релятивистский? То есть уравнение Шрёдингера, оно применимо к электрону, который медленно двигается. А что делать, если электрон двигается со скоростью, близки к скорости света? Уравнение Шрёдингера в такой ситуации неприменимо. И вот товарищ Дирак придумал уравнение, то есть, которое позволяет описывать электроны, которые двигаются с релятивистскими скоростями. То есть он, грубо говоря, сделал объединил и квантовую механику, и специальную теорию относительности. Это был очень момент великого объединения. Вот. Но в придачу он думал, что то есть у электрона был спин, в то время уже обнаружили, что у электрона есть спин. И так далее, но он думал, что спин можно будет и потом как-нибудь присовачить и так далее. Но получилось следующее, он придумал уравнение, оно, конечно, уравнение отличается от уравнения Шрёдингера, то есть там подход немножко другой, там надо матрицу, у которой 4 компонента, но он получил в придачу следующее, он, во-первых, описал, там было описание спина в этом уравнении, а во-вторых, появились состояния с отрицательной энергией. А что делать с ними? Вот. Товарищ Дирак пришел к выводу, что это состояние, то есть это не сразу, но была дискуссия туда-сюда, это состояние описывают античастицы. Сначала думали, что это протон, но потом, поскольку протон очень массивный, по сравнению, стали мерить массу, увидели, что он очень массивный по сравнению с электроном. Это не может быть протон. И вот немножко в 32 году Чадвик открыл это тоже в Камбридже, открыл нейтрон. Нейтрон – это частица, которая сопровождает протона в ядре. Она стабильна, если в ядре, если вне ядра, она не стабильна, она распадается через 16 минут по сравнению с протоном, который стабильна. Да? То есть, когда у нас пределы на время жизни протона, они больше, чем 10 в 34 степени. То есть даже больше, чем вся время, которое прошло с большого срыва. Так? И к тому времени, значит, пришли к выводу, что атом, он состоит из протонов, то есть внутри протонов, нейтронов и электронов вокруг ядра. Ну, уже нейтроны нейтральны и немножко больше, чем по массе, немножко больше, чем протоны. Так, ну, вот в том же году товарищ, который тоже в Кембридже работал, товарищ Карл Р. Андерсон, с помощью камеры Вильсона нашел ту частицу или античастицу, о котором, то есть говорил Дирак в своем уравнении, он описывал в своем уравнении теоретическом виде. Это был позитрон. То есть это античастица, которая античастица электрона. То есть электрон и есть позитрон. То есть эти частицы, они одинаковые по всем своим характеристикам, отличаются только зарядом электрическим. А по массе и так далее они одинаковые. Так, ну есть теорема, которая называется CPT-теорема. Она фундаментальна, она на основе всей теоретических наших представлений лежит вот эта теорема. Она говорит о том, что частицы и античастицы, они не должны отличаться, то есть по своим характеристикам, только зарядом. И мы это меряем с очень большой точностью, то есть, ну, для разных частиц. То есть массу, время жизни и так далее, эти все характеристики меряются, и пока, то есть, предела точности, с большой точностью у нас эти характеристики не отличаются. Вот. Но в 37 году тот же Андерсон открыл еще одну элементарную частицу. Это мион. Тут я забыл сказать, что эти открытия делались на космике. То есть это были космические лучи. То есть как позитрон, так и мион открывались на космические лучи. То есть в то время ускорителей не было. Были космические лучи. Эти частицы попадали к нам. То есть из космоса раздались в атмосфере Земли в основном и мионы, и позитрон, и попадали к нам. Ну и регистрировались в камерах. Вот мион – это частица, которая такая же элементарная, как и электрон, но немножко массивнее, чем электрон, на три порядка. Так, то есть это некий электрон, но немножко массивнее. В 1939 году Идеки Юкава предложил пион теоретически. Он пион предложил для того, чтобы использовать его как посредник взаимодействия между нейтронами и протонами в ядре. То есть, находясь в ядре, у них есть взаимодействие между нейтронами и протонами. И Идеки Юкава предложил пионы как посредники, то есть как бозоны вот этого взаимодействия между частицами. Но потом в 40-м году уже открыли тоже на космике, с помощью космики открыли пионов. Увидели, что они в трех видах. Пи-нейтральный, пион плюс и пион минус. Так. Ну, прошло время. Значит, я говорил о том, что Дирак создал теорию, которая объединяла, значит, квантовую механику, с одной стороны, теорию Эйнштейна, специально теорию относительности. Но для того, чтобы описывать взаимодействие между частицами, в частности, между электронами, позитронами и фотонами, нужно, то есть, нужно было создавать квантовую теорию поля. То есть там нужен был еще один элемент, это рождение и уничтожение частиц. Необходимо было предлагаться. Но в чем проблема в такой теории, в таком виде? Проблема состояла в следующем. Мы как делаем расчеты взаимодействия между частицами? Мы, значит, делаем это ступеньками, порядками, грубо говоря. В первом порядке, который мы называем деревесное приближение, то есть самое нижнее самый большой вклад, мы делали расчеты в рамках теории, которая у нас была, то есть Дирак плюс квантование, все нормально. А когда мы идем дальше и смотрим следующие порядки, так называемые радиационные поправки, то появилась проблема, что вычисления расходились. То есть там есть интеграли некие, которые необходимо вычислять, а они расходились. И что делать, никто не знал, что делать. Первый это обнаружил человек, который Виктор Вайсков, который работал с Паули. Когда он принял с Паули эти расчеты, показалось, что все расходится. Он говорит, ну дурак я, что отпустил Ханс Бете отпустил в Америку, а взял этого дурака, который вычислять не может, это элементарно. Но потом поняли, что не все так просто. И с расходимостями не могли бороться до вот товарищей Синитиро Томанага, Юлиан Свенгер и Ричард Фейман, которые предложили подход, который называется перенормировка. То есть они предложили переопределять константы взаимодействия таким образом, что можно было, грубо говоря, бесконечно сунуть под ковром. Ну, или иными словами, делать следующее. От бесконечного большого вклада высчитать еще бесконечного большого и получить конечный результат. Вот это примерно то, что делаем. Как это работает, никто не знает. Никто не знает, как это работает. Но удивительно, что это дает результат самый точный. То есть на сегодняшний день это самые точные результаты физики. Если сравнивать с теорией, аномальный магнитный момент электрона, теория и эксперимент совпадают с 12 цифр после запятой совпадают. Хотя, ну, в общем, мы переопределяем две величины, и эти величины мы определяем один раз и навсегда для всех порядков. Вот это перенормировка. Другая проблема, если нам приходилось в каждом порядке переопределять величины, тогда это было бы. Что происходило с другой теорией, которая была предложена намного раньше товарищем Ферми. То есть товарищ Ферми предложил теорию для объяснения распада нейтрона. Я вам говорил, что нейтрон распадается, это называется бета-распад. Нейтрон распадается на протон, электрон и нейтрино. А нейтрино речь пойдет дальше. То есть это была еще одна элементарная частица, которую предложил как раз товарищ Паули. Ну, Ферми пришел к выводу, что там должна быть частица при распаде, при этом распаде. Что-то должно быть, потому что спектр, который наблюдался, он был не пологий, а немножко он сюда выходил. Если он выходит сюда, это значит, две частицы, они не могут унестись энергии, а есть нечто, которое вот сюда дает, на хвост, дает некий хвост. Но Ферми не осмелился предложить такую частицу, а Паули был, то есть, энергичный, молодой, ему пофиг было все. Предложил, то есть он говорил, это он это предложил на письмо составил, отправил на конференцию, и вначале сказано, это большая глупость, конечно, я признаю, что это глупость, но у меня просто другого выхода нет. Необходимо предложить частицу, потому что другой выход, который был предложен, было нарушение закона сохранения энергии, это еще хуже, то есть Борном. В 20-е годы они предложили нарушить закон сохранения энергии, но это было еще более кощунственно. Вот. Но, между прочим, Ришард Фейман, он не увидел русские корни, то есть отец родился под Минском у Феймана. Он великий физик. Ну, как и Свингер, и Томанага, но Фейман просто он такой, то есть пиарчик. Знаменитый. И так далее. Вот. Но в 50-е годы появились первые ускорители. Ну, некоторые из этих частиц были открыты еще на космике. Но после того, как уже стали создаваться ускорители, появился просто зоопарк частиц. Раздались просто огромное количество. И никто не знал, откуда они этого, зачем они нужны, какое происхождение. Это был полный бардак, короче. И Ланда Гиперони, и Каони, и что хочешь. Был целый зоопарк. Так, ну, в 50-м году Ричард Чамберлейн открыл антипротон. Это было в Америке на ускорителе. Там тоже история очень интересная. Были две группы, которые изменялись. То есть одна группа снимала данных, потом через пару недель еще вторая группа приступала к работе, а получилось так, что одна группа была не готова и пустили вперед группу Чамберлена, то есть должна была еще другая группа, и они вот открыли как раз антипротон. Ну, такова жизнь. Вот. Но в 1956 году наконец-то товарищи Рейнс и Коган открыли нейтрино, то есть частица, которая была предложена Паулю еще в 30-м году. Для того, чтобы весь это распад. Но с нейтрино есть проблема, потому что нейтрино, нейтрино не взаимодействует электромагнитно. То есть как электроны, они не обмениваются фотонами, они взаимодействуют только слабо. Поэтому с веществом они нейтрино очень слабо взаимодействуют, находясь тут через нас огромный поток нейтрино, тут проходит через нас и проходит через Землю и идет дальше. Почти что ничего не чувствует, поэтому очень сложно обнаружить. А так от Солнца идет огромный поток, каждую секунду нейтрино. Но мы немножко приближаемся к 60-е годы, 63-64 год, который является золотыми годами в физике, когда создавались основные наши представления современные о том, как все устроено. Значит, речь сейчас пойдет о Стивен Глейше, у него тоже белорусские корни, у этого товарища. И этот парень что сделал? Он создал калибровочную теорию электрослабых взаимодействий. То есть он, грубо говоря, объединил теорию слабых взаимодействий, с одной стороны, теория Ферми, и теория электромагнитных взаимодействий Томанага, Феймана, Свингера. Но там возникла проблема. Значит, во-первых, в теории, как я уже говорил, в теории Ферми была одна проблема. Она не перенормируемая. Это раз. И еще была одна проблема, что в той теории взаимодействия были точечные. То есть там не было посредника взаимодействия, как в электромагнитной. В электромагнитной электрон является посредником. А тут нужен был посредником. Потому что до этого, в 1957 году, обнаружили, что в теории слабых взаимодействий есть СП-нарушение. То есть СП-четность, она не сохраняется, как в электромагнитных взаимодействиях. И для того, чтобы включить СП-нарушение, в теории Ферми нужен посредник взаимодействия. Но вся беда состояла в том, что, значит, калибровочные теории, они имеют очень важное значение. Почему? Потому что Они, во-первых, калибровочные теории, они основаны на группе симметрии. То есть симметрия имеет очень важное значение. Они основаны на группе симметрии, а группа симметрии определяет не динамику. Проблема состоялась в следующем. Значит, товарищам нужен был посредник взаимодействия. И этот посредник должен быть массивным. Но беда состоялась в том, что если я, значит, теория получалась, то есть посредники взаимодействия, они получались безмассовыми. И как сделать их массивными? Если у нас, значит, есть такая штука, которая называется Лагранжан. Лагранжан – это функция, которая мне позволяет описывать взаимодействие, то есть это основа всего. Так, я могу туда ввести члены с массой, рукой, но я тогда нарушаю калибровочный инвариант. Вот и что делать? Ну, в то время, то есть, потом обнаружили, что не только нарушается, если я веду членами рукой, еще и перенормируемость нарушается, но это обнаружили потом. Значит, тут проблема вообще, как быть? И вот он создал как бы теорию товарища Глешу, которая, то есть, калибровочная, локальная, но посредники взаимодействия стали безмассовыми. Так, но до этого, немножко, но в то же время, еще были такие Йонтиронамбу, товарищи, Йонтиронамбу и Гольдстоун. Они, значит, Йонтиронамбу и Гольдстоун, у них была такая идея. То есть они предложили первый в истории, ну не первый, но в рамках теории элементарных частиц, первый механизм спонтанного нарушения симметрии. У них была группа симметрии, некая группа симметрии, да? И они ее, то есть у них происходило нарушение симметрии, у них появлялись Намбу, Гольдстоун, Босони, которые они исходили из теоремы. То есть у Гольдстоуна была теорема. В этой теореме было сказано, что, то есть в теории со спонтанным нарушением симметрии должны обязательно получаться безмассовые, безспиновые бозоны. Они, то есть как они в природе проявляются, в рамках теории Намбу и Гольдстоуна это были пиони. Вот три пиона. Так три, значит, появляются, в зависимости, это, конечно, зависит от группы. Они работали с группой SU2, там три генератора группы. И вот поэтому там три гольдстоновских бозона появлялись. Товарищ Глешов, тоже группа у него была SU2. SU2, там тоже три генератора, но группа немножко другая. То есть они имеют свои особенности, я не буду распространяться дальше. Значит, мы имеем такая ситуация к тому времени. Была теория, которая весь массовая, это теория Глешу, так? И была гольдстоновские бозоны, так? Идем дальше. Значит, в 74-м году очень важный момент. Я забыл вам сказать, что у нас, все наши представления, мы работаем в рамках редукционизма. То есть мы, что пытаемся делать, уменьшить всегда. Наши, то есть наши представления мы пытаемся делать меньше, либо систематизировать. И первый систематизатор в истории человечества, кто был? Ну, Менделеев, конечно, он это мы придумал, так, то есть таблицу периодическую и так далее. А вот товарищи Гельман и Свейк, они вторые представители человечества, которые сделали второй такой большую систематизацию. Они предложили кварки и говорили о том, что все частицы, которые известны к тому времени, то есть кроме электронов, нейтрино и мюонов, они состоят из кварков. Ну, допустим, нейтрон состоит из 1 UDU кварк и 2D кварка, то есть up и down. А протон из 2 U кварков и 1D кварка. Вот. Ну, дальше, значит, еще Кронинг, еще в 64 году в Москве представил результаты о нарушении, то есть он первым обнаружил нарушение CP-симметрии в экспериментах с частицами. То есть нарушение CP-симметрии в электрослабой теории обнаружила китаянка мадам Ву. Это в Америке, но это были атомные эксперименты. Это были атомные распады, то есть бета-распады. А тут на ускорителях Кронинг был первый, который обнаружил, то есть CP-нарушение симметрии. Так, ну, теперь в 64 году, значит, продолжение рассказа о теории Вайнберга и Салама. Надо было, значит, что надо было делать? Надо было придумать механизм, чтобы калибровочные бозоны получали массу. Что предложили товарищи сначала Броуд и Энглер, а потом Хиггс. Они предложили следующее. Значит, механизм спонтанного нарушения симметрии. Ну, вы, наверное, уже слышали немножко об этом. А в чем суть вот этого механизма? Суть состоит в следующем. Значит, в теории у нас появлялись четыре, мы имели четыре калибровочных бозона. Был один, который безмассовый, ну и три калибровочных, это фотон. И три калибровочных бозона, которые должны были массу приобретать, так? Они предложили следующее, они говорили следующее, значит, это три калибровочных бозона, которые массу приобретают, они съедают гольдстоновские бозоны и приобретают массу. Приобретают массу, так? Один фотон остается безмассовый и три с массой. Но они при этом, калибровочные бозоны, они получают продольную поляризацию. То есть это поглощение не происходит даром. Они получают продольную поляризацию. Вот этой продольной поляризации нет у фотона. А у калибровочных бозонов есть продольная поляризация. Так, ну и поскольку они ввели поле, которое комплексное и дублет, значит там четыре степени свободы. Три это были гольдстоновские бозоны, а одна степень свободы это хиггсовский бозон. То есть частица, которая она не поглощается ничем, и она остается, то есть физическая частица, которая реальная. Но в то время в статье Броуд и Энглерта, хотя поле фигурирует, вот это скалярное поле, все фигурирует, но они, речь у них, они не говорят о хиггсовском бозоне, о скалярном поле, который, то есть скалярная частица, в этой частице они речь не трогают ее, короче. Это было. А вот товарищу Хиггсу не повезло. Он статью отправил в тот день, когда вышла вот эта статья этих двух товарищей. Он отправил в журнал статью. А нам бы ему сказал, нам бы был рефери журнала. И он ему сказал, я эту статью не могу опубликовать в таком виде, потому что это с повторением статейки Броуд и Энглерта. Надо что-то новое придумать. И в самом конце Хиггс написал, что вот эта степень свободы будет проявляется как скалярная частица. Поэтому она и называется бозон Хиггса, короче. Вот и вся история. То есть об этом сам Хиггс рассказал в 13 году на конференции. Вот это нам бы его вынудил, короче, написать. То есть он первый, первый человек, который говорил о том, что вот эта степень свободы, это скалярный бозон. Так? То есть, и причем, то есть характеристики сразу определяются. Скалярный бозон. Так. Ну вот Ледерман и Стейнберг открыли, то есть проводя эксперименты тоже на ускорителях, нашли, что у нейтрино два поколения. Они, короче, в природе не один вид, а два вида. Есть электронное нейтрино, есть мюонное нейтрино. Ну, Жакен Стейнберг, он в Серне, и сотрудник СЕРНа, он, наверное, единственный Нобелевский лауреат, который можно на коридорах, там и в кафетерии СЕРНа и так далее, кантин увидеть постоянно. То есть. Вот, ну, приходим к очень важному моменту, кульминации. Была, значит, как вы помните, теория Глешоу, в которой есть массовые калибровочные бозоны и был механизм нарушения симметрии. Броут, Энглер и Хиггс. Что предложили вот эти товарищи? Эти товарищи, они просто объединили эти две вещи в одно и создали единую теорию. То есть уже теория калибровочная теория электрофлавых взаимодействий в том виде, в котором мы сейчас ее знаем. В ней, в этой теории, значит, все частицы приобретают массу, приобретают массу благодаря механизму нарушения симметрии. В частности, это предложил товарищ Салам. Это есть то, как мюоны, электроны и кварки приобретают массу, массы приобретают. Это предложил впервые товарищ Салам. Это называется Юкавовское взаимодействие. Это чисто гипотеза. То есть он предложил гипотезу. Вот взаимодействие будет таким образом. То есть пропорционально массе частиц. Это, конечно, надо было проверить. Потому что это, то есть это гипотеза, это не предсказывало стандартной модели. Масса о том, как калибровочные бозоны получают массу, я уже рассказывал, так? То есть механизм Хиггса. А вот он через Юкавовское взаимодействие передает, то есть Хиггс взаимодействует с остальными частицами в виде Юкавовского взаимодействия. И они таким образом приобретают массы. Ну и товарищ Вайнберг, он вычислил вычислил массу калибровочных бозонов, то есть теоретическое предсказание массы Z0 бозона и W бозонов. Ну и угол Вайнберга ввел и так далее. То есть они построили уже теорию в том виде, в котором мы ее знаем сейчас. И у нее уже механизм Хиггса был, то есть это уже полноценная теория, в которой все частицы, кроме нейтрино, то есть в этой теории нейтрино не взаимодействует с бозоном Хиггса, они не получают массу. Ну, фотоны тоже не взаимодействуют напрямую, то есть это мы знаем, да, фотоны весь массовые, они напрямую не взаимодействуют с бозоном Хиггса, они только через петли взаимодействуют.
Типа такого, то есть петля. Ну и так вот. Тут бозон Хиггса, тут фотон. Вот таким образом, через такую петлю. Напрямую, то есть такая, это называется вершина, если есть такое. Да? Такой вершины нету в стандартной модели, если это фотон. Так.
Так, ну, к этому времени у нас уже было довольно солидное представление о том, как все устроено. В 69 году Кендалл, Тейлор и Фридман на ускорителе СЛАКИ, это в Штатах под Сан-Франциско, обнаружили, что у протона есть структура. То есть, как было предложено Гелман, у протона есть составляющие, которые назывались партоны. Это были аналоги, то есть кварков. То есть протоны – это не элементарная частица, а составная частица. Это следует, то есть изучая рассеяние электронов на протоне, мы видим некое поведение, которое не соглашается с элементарностью. То есть если была элементарность, поведение должно было одно проявляться. То есть кривые должны были вести себя определенным образом. А на деле обнаружили совершенно другое. То есть протоны – структурные частицы. У товарища Фридмана тоже белорусские корни. Тоже отец родился там под Витебском. Вот. Ну, в 71 году товарищи Хуфт и Вельмант сделали очень важное дело. Они доказали, что теория Вайнберга и Салама и Глешо, она перенормируемая. То есть, что это значит? Что если теория перенормируемая, у нее есть предсказательная сила. То есть я могу вычислять не только в деревесном уровне диаграмм, вклады, но и вот эти все радиационные поправки. Это поправки высших порядков. То есть действуя таким же образом, как и предлагали Фейман, Томанага и Свингер в свое время. То есть определять в самом начале некий конечный набор констант и уже дальше во всех порядках теории возмущения мне не приходится, то есть, переопределять константы. Я могу, можно вычислить и сравнить результаты теоретических расчетов с результатами эксперимента во всех порядках. Потому что если я возьму, то есть по мере того, как я увеличиваю энергию, что происходит? Я увеличиваю энергию так, и мне приходится учитывать все больше и больше порядков. Иначе у меня просто будет расходиться экспериментальные точки и предсказания, они будут расходиться, короче. Поэтому мне надо вычислять еще, то есть учитывать эти порядки, чтобы они у меня сходились, результаты эксперимента с теорией. Вот что происходит. Ну, недавно вышла статья Хуфта, в которой он, ну, всегда думали, что Бельман был научным руководителем Хуфта. Хуфт был очень молодой аспирант, очень талантливый. Он предложил: дайте мне самую сложную задачу, которая есть на сегодняшний день, я буду ее решать, короче. Ну и он ему, все думали, что, то есть, Вельмант такой, то есть, ну, он просто, ну, такой нахлебник или что, то есть на халяву там получил лавры от ученика. На самом деле это не так. Бельмант был, ну, в то время был человек, который лучше всех в Европе разбирался в этих вопросах, то есть в перенормировке, и он программу создал, Скунчип, с помощью которой можно было делать вот расчетов. Ну и с помощью Скунчипа товарищ Хуфт, то есть он ему дал задачу и дал инструмент. Ну, товарищ Хуфт сделал задачу, то есть доказал перенормируемость, а это им Нобелевскую премию в 99 году дали. Такой результат принципиальный. Но в 73 году товарищи Гросс, Вильчек и Полисер, они показали, что у теории сильных взаимодействий есть асимптотическая свобода. Что это значит? Это значит, что константа сильных взаимодействий они падают с ростом энергии. То есть внутри протона с увеличением энергии кварки ведут себя свободно. То есть с увеличением энергии взаимодействие между кварками ослабевает, а не растет. Это значит асимптотическая свобода. Это очень важное поведение, потому что оно отличается от квантовой электродинамики. В квантовой электродинамике происходит совершенно наоборот. С ростом энергии константа взаимодействия увеличивается. Вот, но это для того, чтобы показать, что есть асимптотическая свобода, есть некий член, некая функция, которая называется бета-функция, и у ней в знаменателе присутствует минус, знак минус. Первый человек, который это сделал, был Хуфт. Ну, то есть он так, это не первый, это были советские люди в свое время, но им они считали, что это что-то не то они сделали, короче. Результат опубликовали, но считали, что это глупость. Потом Хриплович тоже получил вот в этой функции с отрицательным знаком, то есть со знаком минус номинателей, тоже показал, что есть асимптотическая свобода, но это как-то, то есть это тоже не... А вот товарищ Хуфт, он был первый, который получил в этой функции со знаком минус. Однако товарищ Бельмант, то есть научный руководитель, сказал, нечего заниматься ерундой. И, то есть опубликовать статьи о вопросах, о которых ты не разбираешься вообще. Потом он поехал, Марсель, на конференцию, доложился, показал свои результаты, и в конце ему сказали, это принципиальный результат, если вы его не опубликуете, кто-то опубликуется вместо вас. Но он тоже не опубликовал, он, это осталось в трудах, ну и у товарищей Гросс, Бильчик и Полисер, это, то есть получили тоже эту функцию со знаком минус, опубликовали, ну и Нобелевскую премию получили. То есть, ну, Хуфт в конце концов ничего не потерял, он свое получил тоже, так что. Вот. Ну, зато у них с Бельмонтом отношения такие натянутые. Было в 2009 году, в Серне было перед открытием Большого адронного коллайдера, была конференция, куда пригласили всех нобелевских лауреатов в мейн-аудиториум, там, ну, сидело много людей. То есть, ну, я там сидел, и я заметил следующее. Бельмонт сел в этой стороне, то есть тут, Хуфт прошел мимо него и пошел туда, в тот конец, короче. Что-то у них... Было что-то, не то, да. Ну, так, ну, дальше очень важный момент, это камера Гаргамель, и в ней были впервые обнаружены нейтральные токи. Нейтральные токи – это было предсказание, теория Глейшоу, Байнберга и Салама. То есть есть, как я уже говорил, посредники слабых взаимодействий, которые приобретали, стали массивными за счет того, что поглощали бозона Гольдстоуна. Их три версии этих калибровочных бозонов. W плюс, W минус, есть еще Z0 бозон. И вот это Z0 бозон, это посредник нейтральных взаимодействий. То есть частицы, допустим, электрон и позитрон, они взаимодействуют, аннигилируют друг друга и раздают либо фотон, либо Z0 бозон. И вот эти вот нейтральные токи были впервые обнаружены вот в этой камере, которая называется Каргамель. Но это предсказание очень важное. Очень важное предсказание было в 73-м году. Ну, в 74-м году товарищи Самуэль Пинг и Ричард Бартон сделали очень важное открытие. Они обнаружили частицу, которую назвали. Это были независимые группы. Одна группа на Брудхевене, группа Самуэля Пинга, а другая группа в Слаке Ричарда Бартона. Это разные ускорители, это был ПП-ускоритель, а там электрон-позитронный. И они в одно и то же время примерно обнаружили вот эту важную частицу, которая состоит из двух кварков. То есть это связанное состояние из С и анти-С кварка. Это была революция в физике частиц, это называется ноябрьская революция. Потому что после этого у нас уже, то есть уверенность в кварковой модели уже стала очень, то есть на очень твердом фундаменте. После этого, ну, Самуэль Пинг, он удивительный человек, он это открытие 74-го года, в 76-м году получил Нобелевскую премию, потом в 92-м году он о чем умалкивает, то есть биография Самуэля Пинга. Он хотел участвовать, то есть претендовал на то, чтобы создать детектор на Большом адронном коллайдере. Ему предложили объединиться с Мишелем де ла Негра. Мишель де ла Негра – это тот человек, который предложил детектор CMS, то есть объединить усилия и идти дальше, как объединенная коллаборация. Но Мишель де ла Негра, увидев, что Самуэль Пинг, ну, такой влиятельный человек, он нобелевский лауреат, он решил, нет, каждый будет отдельно. То есть мы представляем свой проект, а Пинг пускай свой проект представляет. Ну, у Пинга, у де ла Негра было все очень солидно сделано. У Пинга было, он взял какие-то детектора и слепо там у него было, то есть, но в Серне хотели, чтобы, потому что, ну, Пинг, он такой влиятельный, хотели, чтобы Тинг был, но де ла Негра сказал нет, и, то есть проект Тинга не прошел, но Тинг при этом не унивал, он дальше работает до сих пор, то есть он старик, но он лидер команды, у него есть эксперимент, который называется АМС, на Международной космической станции находится, такой детектор и продолжает работать, то есть получать результат и так далее. Он ищет темную материю, то есть космические лучи, измеряет там потоки позитронов, электронов и так далее. Так что до сих пор живущий это пример для науки. В 1975 году Мартин Перл открыл тау-лептон. Это аналог электрона, миона, но намного массивнее, намного порядков массивнее, чем электрон и мион, но тоже элементарная частица. Это третья частица из поколения лептонов. То есть электрон и мион тоже называются лептоны. Вот. В 1977 году Лео Лидерман открыл Бек-Уарк. Это был тоже связанное состояние частица, которая называется фотон. Это два связанные состояния B и V. Значит, к тому времени сколько кварков было уже открыто? Был, как мы помним, U, D-кварки, которые в протоне и нейтроне. Был S-кварк, это Strange кварк, тоже был, то есть ходил в этих резонансах, которые были в шоу-парке, как помните. Был C-кварк и был B-кварк. Уже было 5 кварков к тому времени. То есть была уже теория на очень твердых началах встроена. А в 1979 году на ускорителе Петра в Деси нашли глюон. Глюон – это посредник сильных взаимодействий, то есть аналог фотона в электромагнитных взаимодействиях. Он тоже частица безмассовая, которая тоже с Хиггсом напрямую не взаимодействует. Это глюон. Ну, как обнаружили? Значит, кварки в природе, они не существуют в свободном виде. В природе запрещено кваркам быть в свободном виде, они всегда в связанных состояниях ходят. Кварк-антикварк, либо три кварка, как в протоне. Вот. Но на детекторах, как мы их регистрируем? Мы регистрируем их в виде струи. То есть они образуют вот такие струи. И вот это вот событие, да, которое регистрировано на вот этом ускорителе Петра. Тут образовались, значит, две струи и еще третья струя от глюона. Это значит событие наподобие следующее. Два кварк-антикварк, который взаимодействует, и еще глюон, который образует вот эту третью струю. Вот, таким образом уже у нас были калибровочные, почти все калибровочные бозоны открыты, почти все кварки и лептоны. Но в 1982 году на ускорителе SPS в CERN группа эксперимента UA1, лидером которой был Карло Рубио, наконец-то в этом ускорителе SPS нашли калибровочных бозонов, то есть C0 бозон, W бозон и W плюс, W минус. Ну, в событиях наподобие вот этого. То есть образовалась пара лептонов в конце для обнаружения C0. А для обнаружения W плюс, W минус, они просто распадаются на пару электрон и нейтрино. То есть это событие, в котором регистрируется одна частица, а вторая частица в виде missing energy. То есть нейтрино не фиксируется детектором, он улетает. Ну, там возникает недостатка энергии. И поэтому недостатка энергии фиксируется вот эта вот частица, которая, ну, прародитель этих двух частиц. Так, ну вот, 83-м году Нобелевскую премию. Ну, уже в 95-м году на Теватроне, на ускорителе Теватроне, в Фермилаб, открыли наконец-то Т-кварк. Т-кварк очень самая массивная частица, 175 ГЭВ, из тех, которые известны до сих пор. Распадается он в основном на W-бозоны и на V-кварки. Ну и W-бозоны, как я уже говорил, они распадаются на электроны или мионы и на нейтрино. То есть по таким сигнатурам была открыта Т-кварк в разделении пары Т-антитей. Но намного позже были еще обнаружены, то есть нашли еще рождение, одиночное рождение кварков. Но это было в 2006 году. Это намного сложнее, то есть увидеть такой процесс, потому что изучение намного меньше. Там фоны очень большие, поэтому нужны то есть специальные техники. Техники нужны, надо было придумать, чтобы выделить такого сигнала от огромного фона. Так, вот так был открыт, значит, Т-кварк. Это уже 6 поколений, 3 поколения кварков и 3 поколения лектонов к тому времени. Ну, в 1998 году очень важное открытие. Обнаружилась осцилляция нейтрино, то есть обнаружили, что нейтрино, поколение нейтрино осциллирует между собой от электронного к мионному нейтрино и к тау-нейтрино. Это было предложение итальянского физика, который жил в Советском Союзе, Бруно Понтекорбо. В ВОИЯИ работал, он из группы Ферми когда-то был, Бруно Понтекорбо. Потом приехал в Советский Союз. Он один из тех людей, который предложил осцилляцию нейтрино. Ну, это имеет очень важное значение, потому что тот факт, что нейтрино осциллирует, это значит, что у него есть масса. Там есть члены, которые зависят от массы, и если нейтрино осциллирует, то он обязательно массивный. А массивный нейтрино – это выход со стандартной моделью. Как я уже говорил, в стандартной модели нейтрино не приобретает массы. То есть они весь массивные. Это очень важный момент. Почему это необходимо было делать? Потому что мы смерили, нейтрино рождается в Солнце, в реакции, да? Термоядерный синтез, который в Солнце происходит, там рождается нейтрино. И нам приходит поток нейтрино Солнца. Мы мерили этот поток очень точно и обнаружили дефицит нейтрино. То есть нейтрино не хватало. Было меньше, чем предсказалось нейтрино. Вот поэтому предложили осцилляции. Ну, эти осцилляции наконец-то в Камьоканде нашли в 1998 году. Вот. В 2000 году на ускорителе ЛЭП в Серни с очень большой точностью померили и увидели, что у нейтрино три поколения. То есть тут разные кривые, в разных кривых показано, как должно быть кривая, если имеем два поколения нейтрино. Или 4 поколения нейтрино. Как вы видите, точки экспериментальные очень хорошо согласуются с кривой, где 3 поколения нейтрино. Ну, могут быть и больше поколения, так? Ничего не запрещает, но они должны быть частицы, должны быть очень массивными, чтобы они находились вот в этом маленьком ошибке. Тут ошибка очень маленькая, они должны вписаться в этом маленьком ошибке. Поэтому частицы должны быть очень массивные, чтобы они дали очень маленький вклад в ошибку экспериментальную. Это измерение с очень большой точностью. Вот. Значит, к тому времени было доказано, что есть 3 поколения нейтрино, 3 поколения лектонов и соответственно такое же количество кварков. Ну, в теории, в электрославовой теории число поколений должно быть одинаково, чтобы не было сократились расходимости. Потому что иначе, если они не сбалансированы, число поколений будут расходимости, которые еще портят. Ну, поэтому и Т-кварк он был предсказан, то есть намного раньше был предсказан, что должен быть частица, которая сопровождает Б-кварк, для того, чтобы расходимости не было. Поэтому за Т-кварки не давали Нобелевскую премию, потому что ожидание было, то есть уже ожидали его, только надо было увидеть. Ну, еще в этом Теватроне ускорители в 2001 году открыли тау-нейтрино, то есть нейтрино, который сопровождает тау-лептон. Вот. И, наконец-то, в 2012 году в Серни обнаружили бозон Хиггса. Ну, в частности, тут одно кандидат на событие, когда рождаются два, то есть бозон Хиггса распадается на два фотона. Ну, LHC – это ускоритель, первый в мире ускоритель глюонов, До этого не было ускорителя глонов. А вот LAC – ускоритель глонов. Почему ускоритель глонов? То есть мы там, вы знаете, что там протоны, да, ускоряем. Ну, дело в том, что я вам говорил, что в протонах есть кварки и еще глоны, которые взаимодействуют между ними. Но поскольку есть асимптотическая свобода с ростом энергии, в этом протоне просто летят в одну, в каждом протоне летят куча. То есть три кварка, которые почти свободны. И куча глюонов между ними тоже. И поэтому взаимодействие, вероятность очень большая, что два глюона будут взаимодействовать между собой. Для рождения Хиггсовского бозона самый вероятный процесс – это как раз столкновение двух глюонов. Это сечение вот этого процесса, самое большое сечение. То есть два, так, два глюона взаимодействуют между собой. Так, от протона, это три кварка, которые в протоне, они летят дальше, образуют вот этот мусор, который вы видите тут, да? Это три кварка, которые не взаимодействовали, образуют вот этот вот остаток, да? И вот два глюона летят, они, значит, через, поскольку глюон тоже не массивная частица, они через петлю взаимодействуют, раздают Хиггсовский бозон. Ну и Хиггсовский бозон дальше тоже через петлю распадается на два фотона. То есть это один из процессов, с помощью которых был померен, то есть был обнаружен Хиггсовский бозон. Ну, он может еще распадаться на 4 Z0 бозона, может распадаться на пару W плюс W минус и так далее, на тау лептоны, но пока на тау, на Т-кварке, прошу прощения. Но пока в канале с рождением Т-кварков это пока не обнаружено. То есть еще предстоит работать, там нужна статистика, потому что с мусора много. Проблема на Большом адронном коллайдере, что фоновые события очень большие, очень большой фон. Поэтому, чтобы выделить сигнал с фона, надо большая статистика, но и методы специальные. Это называется мультивариационный анализ. Это нейральные сети и так далее. То есть есть специальные методы, чтобы выделить сигнал от фона. Вот. Ну, пришли мы к бозону Хиггса и к открытию. Ну, и давайте уже во второй части суммировать быстренько все, что у нас есть, значит, к сегодняшний день. Значит, три поколения лептона. Есть электрон, мюон, тау-лептон. Есть электронное нейтрино, мюонное нейтрино и тау-нейтрино, которые сопровождают лептонов. Есть еще кварков три вида, то есть шесть видов. Даун, верхний и нижний кварки, из которых все состоит. Strange quark или S-quark, ну, самые вкусные скварки, да? Скварки самые вкусные, да? Charm, bottom и top. Ну, очень... И еще, помимо, то есть, кварков, есть еще свет. Свет – это заряд, который несут глюоны. Свет – это наподобие электрического заряда, это было необходимо внести в теорию для того, чтобы не нарушать принцип Паули. Была частица обнаружена, у которых вот такое три, входили три S-кварка, там нарушался принцип Паули, и была необходимость ввести свет. Но это динамическая штука, это не, то есть это не с неба взята, то есть динамическая штука, как электрический заряд. Глюоны взаимодействуют между собой, то, что не делают фотоны напрямую, поэтому она более богатая теория, конечно, и поэтому она называется квантовая хромодинамика, то есть теория света, которая описывает взаимодействие между кварками и глюонами. Вот. Ну, что-то от Демокрита мы немножко уже прогрессировали, так? От Демокрита до сегодняшний день. Но еще и помимо лептонов, барионов и месонов. То есть месоны – это частицы, у которых два кварка, сеантисе, допустим, это месон. И барионы – это у которых три кварка. Это, ну, протон, нейтрон и так далее. Но на сегодняшний день еще обнаружены частицы, в которых димесонов, то есть 4 кварка и 6 кварков. Это на LACV, эксперименты LACV в CERN тоже. То есть тоже на Большом адронном коллайдере. Ну, как молекула, короче, молекула кварков. Вот. Но помимо этих элементарных частиц, есть еще, как я уже говорил, посредники взаимодействия. Это фотоны, частицы Эйнштейна первой, которая нас сопровождает везде, это частицы света. То есть это все, что нас окружает. Атомы, свет, химия и электроника. Это все описывается в рамках QED, то есть квантовая электродинамика. Но помимо фотонов есть еще глюонов, которые 8 версий, то есть можно комбинировать 8 возможностей для комбинирования света в глюонах. Есть кварки, месоны, варионы, как я уже говорил, и ядра. Есть еще, помимо этих двух видов взаимодействия, сильного и электромагнитного, есть еще слабое взаимодействие, посредники, это бозоны W и Z0 бозон. Это виды взаимодействия, то есть которые происходят через слабое взаимодействие, это нейтрон, распад нейтрона, это бета-радиация, взаимодействие нейтрино и горение Солнца. То есть очень важно для нас принципиально. Так? Ну, оно слабое. Почему слабое? Потому что посредники взаимодействия не массивные. Поэтому это взаимодействие слабое. Ну и гравитация, которая остается в сторону, оно очень слабое. Но оно зато очень тоже важно для вас. Она отвечает за создание, то есть, Вселенной в больших масштабах. Образование солнечных систем, планетарных систем, галактик, вселенных, черные дыры и всякое такое. Ну, считается, что посредник сильных гравитационных взаимодействий – это гравитон. Частица, которая не обнаружена пока что. Вот. Ну, тут представлены некоторые процессы, которые происходят через электромагнитные взаимодействия с помощью фотона, ну, рождение пара кварк-антикварк и так далее, с помощью Z0 бозонов и так далее. Вот. Дальше исторически представлено, то есть открытие частиц. И по времени, в скале времени, как это происходило, мы видим, то есть электрон от предложения в 80-м году 19 века до конец 19 века. Ну, фотон от Эйнштейна и примерно до 20-х годов, это теория Дебройля, предложение Дебройля, электронной нейтрино, мюонной нейтрино, кварков, которые, как видите, очень маленький промежуток времени, бозонов тоже очень мало, ну и наконец-то бозон Хиггса, который почти 40-50 лет прошло от предложения теоретического до рождения, до открытия. То есть. Ну, тут, значит, синтезировано все, что сказано по поводу великих объединений, которые происходили в науке. И идем в скале от справа до лева. То есть параллельно с тем, как Вселенная наша эволюционировала от рождения, ну, от планковских масштабов и примерно до процесса рекомбинации, то есть рождения атомов, 380 лет спустя после рождения Вселенной. В тот момент, как вы знаете, значит, ядра захватили электроны, и фотоны стали свободно летать, короче, во Вселенной. Так, у нас есть от этого процесса, это 380 лет после Большого взрыва, у нас есть фотографии вот этого процесса, да? Ну, это микроволновое излучение, так называемое. Вот, значит, первое великое объединение, это Масвелл, объединение магнетизма и электричества, ну, атом, грубо говоря. Потом это QED, Потом велика теория Ферми, да, слава взаимодействия и объединение этих двух теорий в 70-е годы. Это электрославая теория. С другой стороны, сила, которая отвечает за взаимодействие внутри ядра, объединение, которое то есть, пока что не полное, произошло между электрославых и сильных взаимодействий. То есть, если смотреть в масштабах Вселенной, электромагнитное объединение произошло примерно при энергиях 10 в 22 степени Г, то есть 100 Г примерно. В масштабах, в размерностях, это 10 в 18 степени, минус 18 степени метра, или 10 на минус 12 степени секунда после большого срыва. То есть произошло вот это разделение, грубо говоря, потому что мы идем отсюда туда, да, произошло разделение между электромагнитных славы и электромагнитных взаимодействий. И третье великое объединение, это уже в масштабах 10 на 16 степени Гев, или 30 минус 2 степени метра, если о размерностях говорят, или 10 на минус 32 степени секунда. Это там произошло, то есть отделение сильных взаимодействий от электрославых. Ну и наконец-то мы приходим к самому началу Вселенной, это при планковских масштабах. Это 10 на минус 43 степени секунда, или энергии 10 на 19 степени Гев. И там уже происходит объединение всех взаимодействий. То есть гравитация становится сильной, такого же порядка константа, как и электромагнитных и сильных взаимодействий. Но это то, что мы можем физически описать с помощью наших теорий. И идем отсюда и до сюда. Но с другой стороны было объединение с Вселенной механикой, с земной механикой Вселенной. Это сделал Галилей, земная механика, Кеплер, небесная механика. А потом Ньютон объединил это все, ну и после Ньютона Эйнштейн. Так, ну тут, значит, очень важные моменты истории Вселенной. После большого срыва при 10 на минус 32 степени секунды мы считаем, что произошло процесс инфляции, то есть Вселенная раздулась очень быстро, и за очень маленький промежуток времени она очень быстро раздулась. Это необходимо, то есть гипотезу, которую необходимо вести для того, чтобы объяснить, почему Вселенная в наших масштабах, больших масштабах, почему такая однородная и изотропная. Ну, предполагают, что там участвовало некое поле, которое отвечало за вот этого раздувания, быстрое раздувание. Но это поле, то есть это предполагаемое поле. Некоторые люди предполагали, что это Хиггсовский бозон может нести ответственность за этот процесс раздувания. Но другие, то есть говорят о том, что это не, то есть по каким-то причинам это все. То есть процесс спекуляции нашей, у нас нет никаких данных. А в этом процессе была у нас, конечно, в прошлом году надежда была иметь хоть какое-то представление. И были эксперименты, как вы помните, Бисепту, где то есть процессы инфляции должны были рождаться гравитационные волны. И эти гравитационные волны, они должны были вот это микроволновое излучение, они поляризуют бемода. Вот. Но оказалось, что они видели вот это бемода поляризации, но это оказалось пыль. То есть область неба, в которой они смотрели, там много пыли, они просто свои измерения делали вслепую. Потом был такой эксперимент Планк, и они то есть, построили карту неба, Планк показалось, там пыли, короче. То есть пока это все... Но в будущем будет, короче, как-то, то есть, ну, после процесса инфляции считается, что все частицы, которые были до инфляции, они исчезли и раздались новые частицы. В этот момент образовался как, так называемая кварк, глюонная плазма. То есть все кварки, лептоны и так далее, они были в плазме, были свободны, они были безмассовые, потому что тогда Хиггсовского бозона еще не было в то время. Вот. После этого произошел очень важный момент, когда то есть, Вселенная дальше охлаждалась, и в 10 на второй степени, то есть примерно когда энергия Вселенной была 100 ГЭВ, появился Хиггсовский бозон, частицы приобрели массу, было спонтанное нарушение симметрии, частицы приобрели массу, и в тот момент уже разделились электрослабые, слабые и электромагнитные взаимодействия. Ну, дальше образовались в этот момент, тоже очень важный момент, очень важный произошел момент, который в этой шкале энергии примерно. Это бариогенезис произошло. То есть стала преобладать материя над антиматерией. Ну, благодаря этому мы и существуем вообще-то. Но почему это произошло, мы не знаем. То есть какова причина и так далее. Мы примерно масштаб или порядки вот этого ариогенезис мы знаем, это значит разность между частицами и античастицами, если делить на плотность фотонов, это примерно 10 на минус 10 степени, то есть величина этой асимметрии. Но почему она произошла, у нас пока, то есть мы не знаем об этом. Может быть, экспериментальности будет, то есть, нести некоторый, то есть, свет на этот важный процесс. Ну, дальше образовались ядра, уже эта энергия примерно при 1 мев, или 10 на минус, минус 15 метров, или 100 секундов после большого срыва образовались ядра. Ну а потом уже, когда 380 лет после большого срыва, образовались атомы. Так. Ну и в заключении, значит, вопросы. Во-первых, отвечает ли механизм Броут-Энглер-Хиггс полностью за спонтанное нарушение симметрии электрослабой теории? То есть пока на этот вопрос мы не в состоянии ответить, но есть надежда, что с помощью большого дронного коллайдера мы ответим на этот вопрос. Нам надо померить процесс, в котором то есть, рождаются истинные гольдстоновские бозоны. Так, при взаимодействии калибровочных бозонов какую роль выполняет бозон Хиггса? Бозон Хиггса позволяет восстанавливать унитарность. Унитарность – это принципиальное свойство в квантовой теории, любой теории квантовой. Унитарность – это сохранение вероятности. И поэтому в этих процессах должна сохраниться унитарность. Но если бозон Хиггса нет, то не включится бозон Хиггса, то мы видим, что унитарность нарушается. То есть, иными словами, если мы померим сечение, мы видим, что сечение с ростом энергии начнет расти. Это явное проявление нарушения унитарности. Сечение должно идти вниз. И вот бозон Хиггса, он позволяет восстанавливать унитарность вот этих процессов. То есть вот эту роль играет бозон Хиггса в восстановлении унитарности. Но мы это, то есть нам нужна статистика, короче. Нужно еще набрать статистику на большом адронном коллайдере и по мере сечения вот этого процесса. Ну, это в будущем, то есть есть надежда. Потому что есть возможность, что, может быть, там есть примесь слабых взаимодействий. То есть есть еще дополнительный механизм через слабые взаимодействия, который отвечает за нарушение симметрии. Вот на этот вопрос мы намеренный, то есть, ну, надеемся, что мы дадим полностью ответ на этот вопрос. Отвечает ли вот этот механизм, предложенный в Роу, Тенглер и Хитц, за нарушение, со спонтанного нарушения симметрии в электрослабой теории? Вот, какова природа темной энергии, темной материи, мы не знаем. То есть у нас, как вы знаете, мы обнаружили, что Вселенная, во-первых, расширяется и, расширяясь, ускоряется. А почему это происходит, мы то есть не знаем. Мы предполагаем, что есть некая энергия вакуума или ланда-фактор, то есть ланда-член Эйнштейна, который отвечает за энергию вакуума, за этого расширения. Но это всего лишь предположение. Необходимо, то есть, ну, дальше будут проводиться исследования, когда они будут, надеемся, что будем способны ответить на этот вопрос. Но есть еще другой вопрос, это темная материя. То есть, когда мы изучаем микроволновое излучение, микроволновой фон, да, мы видим, что какой бюджет энергии и массы Вселенной. Значит, 70, примерно 70% это энергия, так? А 30% это масса. И из этой массы примерно 5% это варёная материя, то есть то, о чем мы говорили тут. Протоны, нейтроны, электроны и так далее. А 25% это темная материя, природы которой нам неизвестна. Тем не менее, эта темная материя, она фундаментальную роль играет. Она позволила образоваться, то есть, крупным структурам. И галаксии, кластеры галаксий и так далее. Но она, темная, проблема с темной материей состоит в том, что она очень слабо взаимодействует. Она практически не взаимодействует с обычной материей. Поэтому обнаружить ее очень, то есть, ну, сложно. Есть надежда, что может быть, на, то есть, ну, тут поиски ведутся, то есть, очень активно, это очень активная тема исследования астрономов и так далее. То есть, делаются карты, сейчас очень подробные карты распределения темной материи делаются и так далее. Недавно был кусок неба, был опубликован, где, то есть, с распределением темной материи, где видно, что там, где темная материя, там больше всего скопления галактик и так далее. Ну, может быть, есть надежда, что на Большом адронном коллайдере удастся рождать темную материю. То есть, есть такая суперсимметрия, которая есть нейтралино частица, и, может быть, будет нейтралино рождаться. И какова природа появления варионов, то есть вариогенезис, то, о чем мы говорили. Почему есть такая, то есть в природе такая симметрия между материей и антиматерией, и что привело к этому. И как квантовать гравитацию? Ну, это сложный вопрос. Это самый, из всех самый сложный, но тоже мы идем, то есть люди работают и идут к тому, чтобы когда-нибудь ответить на эти вопросы. Вот, ну, на этом я, пожалуй, закончу. Спасибо за внимание.
Вопросы?
Да, пожалуйста.
Темную материю описывают, в общем-то, относительно грубо, как скопление несветящихся газов, отживших звезд, отживших в свое время звезд темных, которые уже, в общем-то, как появляется концентрация сгустков вещества, всякое подобное такое. Ну вот как это вот? Как это вяжется в современной квантовой физике?
Ну,
поэтому ее невозможно обнаружить?
Нет, считают, что темная материя, во-первых, невозможно обнаружить, потому что очень слабо взаимодействует. Это первое. Очень слабо взаимодействует. Так. То есть нейтрино, как мы знаем, очень слабо взаимодействует, да, и трудно знать. А темная материя еще слабее считается, что взаимодействует. Вот. И, то есть, сейчас, допустим, недавно вышли работы, где говорят о том, что темная материя еще темнее, чем вы думали. То есть, она ведет себя так, что идет прямо и ни на что не реагирует. Но почему мы знаем, что есть темная материя? Потому что она взаимодействует гравитационно, то есть, она на гравитацию все-таки реагирует. И вот, когда есть скопление темной материи, мы видим, что видим, во-первых, мы видим, что то есть темные галактики, и особенно спиральные галактики, они крутятся быстрее, чем должны были крутиться. Это первый факт, по которому мы обнаружили. То есть, ну, заметили, что есть нечто, чего мы не видим, но тем не менее оно присутствует. А во-вторых, оно гравитационное линзирование дает. То есть мы видим, благодаря темной материи, видим галактики, которые стоят за этими скоплениями материи. Вот. Ну, есть такой Эйнштейнов кольц и так далее, это линзирование. Есть тут скопление материи, тут объект, и мы вот с этим вот видим. Вот, вот это очень сильный эффект линзирования. Мы даже с помощью этого линзирования видели там суперновы, срывы супернов и так далее. То есть, вот. Поэтому темная материя есть, она гравитационно действует, но поэтому мы знаем, что есть, иначе если никак не... Вот, ну, очень слабо взаимодействует. Поэтому мы природу, то есть мы природу не знаем, из чего она состоит, это частицы, потому что стандартная модель не предсказывает темную материю. Там нету предсказания, то есть там нету частиц, которые могли ответиться темной материей. Поэтому вот и вся проблема. Считается, что может быть суперсимметрия с своей нейтрали. Извините, может это будет кандидат на темную материю. Если все аксионы, допустим, ну тут...
Это нужно доказать.
Ну это надо найти, да, это надо найти, то есть...
Еще один такой вопросик. Значит, очень много бродит таких дурных как бы теорий, что как будто в коллайдере рождаются черные дыры, которые идут с Земли.
Да, значит, это есть предположение, то есть мы видим на Большом Адронном коллайдере ведется поиск черных дыр, то есть рождение черных дыр. Это мини-черные дыры. Это черные дыры, которые рождаются, они сразу испаряются, и все, то есть распадаются, они как большие сгустки энергии. Очень, то есть рождается черная дыра, и за ней сигнатура. То есть сигнатура это то, что как мы ее видим, да? Это рождение большого количества джетов, то есть струи от 10 и больше. Но таких событий у нас то есть, нету пока. Но поиск ведется черных дыр. Но у нас весь фокус состоит в том, что эти черные дыры они не успевают взаимодействовать с фотоном. Если вот одна черная дыра рождается, она хоть один фотон проглотит, все, нам конец вообще.
Конечно.
Но вероятность такого, то есть все специально забрали группу, потому что здесь была то есть, шумиха по этому поводу, собрали группу людей, то есть ученых там и так далее. Они пришли к выводу, что вероятность того, что черная, такая, если родится черная дыра на LHC, вероятность того, что она проглотит фотона, она примерно такая же вероятность, как если мы имеем комнату, в эту комнату запустим газ, то есть пустая комната, запустим газ, и весь газ и молекулы пойдут в один угол, заниматься один угол. То есть это вероятность очень и очень маленькая, как вы прекрасно понимаете, да? Потому что с молекулы газа они стремятся распространиться по свободному, они в одном месте будут все. Вот, то есть, ну, примерно вот так они успокаивают народу.
Если не придать молекулам, так сказать, определенную...
Ну, это если они свободные, они не будут собираться в одном месте, имеется в виду. Ну, у нас, значит, в космосе рождаются события и частицы с энергиями намного больше, чем мы рождаем на Большом Адронном коллайдере. У нас самое энергетическое событие протон-протонного взаимодействия составляет 57 ТЭФ в системе центр массы. То есть на Большом Адронном коллайдере будет 14 ТЭФ или 13. Так? А у нас есть в Аргентине детектор, первый детектор, то есть это космику регистрирует. Там есть событие, ну одно событие, правда, но с 57 ТЭФ. То есть это реконструировано из того, что то есть, ну, взаимодействовали. Протоны. То есть у нас больше всего приходят протоны, и они с атмосферой взаимодействуют, и они вот, то есть, ну, реконструируют вот этот процесс. Ну, к нам приходят частицы энергии которых 10 самые энергетические частицы, 10 в 20 степени электронвольт. Это самые энергетические события, есть еще 10 в 21 электронвольт, но это одна частица, примерно на 100 лет приходит таких частиц. Есть такая, то есть предел Гейл Сосепин Кузьмин, который говорит о том, что то есть, ну, они построили распределение, вот этот спектр частиц, который из космоса. Извините, сейчас. И вот, то есть, ну, почему не приходят частицы с большей энергией? Потому что они взаимодействуют с микроволновым фоном. Так, Давид, я сейчас на лекции. Я сейчас буду, хорошо? Да, я скоро буду. Скоро буду. Пока. Спасибо, извините. Так. Вот, и поэтому в этом плане мы, то есть, тоже природа нас ограничивает. Ну, может быть, и спасает нас, потому что если к нам попадали очень сильно энергетические частицы, они могли в атмосфере создавать непонятно что, и нам это радиация вообще. Нейтрино, поэтому нам хорошо, что нейтрино, потому что он с нами не взаимодействует. Он проходит через нас и в клетках не взаимодействует. А так радиация с клетки этого, то есть разрушает.
Еще нам... один такой последний вопрос, третий. Есть такая теория, хотел сказать, забыл сейчас. Теория эфира, которую сейчас некоторые физики, и вот я хотел пригласить человека, который знает, увлекается этой теорией, но он улетел на самолете утром, в общем-то, пришел, значит. Как вот вы относитесь к теории эфира, и вообще, что это вот, можно как это сопоставить с современными понятиями квантовой физики, вообще всего, что
ну, вот эфир, значит, как вы помните, значит, было, это было очень модно в физике в 19 веке, предполагали, что через эфир, то есть это переносчик электромагнитных взаимодействий, как воздух является переносчиком звуковых волн. Но, значит, как вы помните, был эксперимент Майкельсон и Морли, так? И в этом эксперименте было показано, что предел возможности влияния эфира, оно меньше, чем скорость движения Земли. То есть было там 30 километров в секунду. Так, но потом эти эксперименты уточнялись. И сейчас самые современные эксперименты, они говорят о том, что это влияние эфира, да, если оно есть, оно меньше, чем 10 на минус 18 степени метров в секунду, по-моему. Но эксперимент... Физическая теория, она не может опровергать существование эфира, ни теория Эйнштейна, никто не может опровергать. Эксперимент что ставит? Ставит пределы на влияние эфира, так? Вот, значит, говорит о том, что эфира нет, или что его влияние составляет вот такую вот величину, это почти одно и то же. Потому что, то есть, влияние очень маленькое, мы не почувствуем. Это за пределами наших возможностей.
Поэтому... Почти так же, как давит на нас свет.
Ну, предполагали, что свет из-за эфира, скорость света, оно зависит от системы, в которой она мерится. То есть в одном направлении скорость одно, в другом направлении скорость другое, из-за эфира, так? Ну, из вот этих экспериментов, которые первые, Майкельсона и Морли, а потом еще был такой Йос Бенгер, который в 30-е годы, это уже интерферометрический, и самые современные, по-моему, в 80-е годы ставились, вот эти пределы ставились. Вот.
10 минус 18, да, да.
Поэтому, ну, это, то есть, если оно есть эфир, то влияние на скорость света будет вот такого порядка, то есть, это за пределы наших возможностей измерения.
Ну, теорию можно строить, пожалуйста. Строить не проблем. Главное, чтобы было, во-первых, предсказание, какие-то, какие-нибудь интересные, то есть того, что мы не видим, да? И, то есть, ну, которые отличаются от теории Эйнштейна, допустим, от специальной теории. Если есть какие-то предсказания, то можно померить и увидеть, есть ли то есть, такие эффекты и так далее.
То же самое, как ко мне пришел однажды физик, ну, он так сказал, доморощенный, он сказал, что, в общем-то, мы состоим из материи и антиматерии.
Но если мы состояли, то мы уже счастливы. У нас, как видите, антиматерию раздали, то есть, с большим трудом нашли, что есть антиматерия, так?
Вот.
Это только, то есть, позитроны, антипротоны, нам надо этого самого раздать. Эксперименты в CERN проводятся, то есть антиатомы, создаются антиатомы, но это специально надо потрудиться много, чтобы создать антиатомы и так далее, что...
Все правильно. И в данном случае получается, что я ему сказал, так вы попробуйте найти в литературе или вообще-то доказать, что, в общем-то, реакции аннигиляции нет. Тогда можно и говорить, что мы существуем из материи, антиматерии.
Ну, мы же видим это как... То есть,
это уже нарушение.
Мы же ставим пучки друг на друга, электрон-позитроны, они как взаимодействуют, аннигилируют и все. И Вселенная была бы очень скучной, если был баланс материи и антиматерии. Тут было только, были только одни фотоны, еще остались, и все было. Ничего не было.
Фотонное человечество.
Ну, а создаться, да, то есть... Вот. Ну, я не, то есть, почти вся масса, которую, ну, не почти всем, то есть, я имею в виду варёная, да, потому что я говорил, что есть тёмная, ну, 5%, почти вся масса получается не из механизма нарушения Хиггса, а с механизма, то есть, Намбу и Гольдстоуна, то есть, это, с помощью этого механизма протоны образуются протоны, нейтроны почти из безмассовых кварков, У и Д кварков. Вот это как бы, ну, это четвертая точка. То есть, есть считается, что есть четыре фазовые переходы. Первый фазовый переход – это когда Планкова схема стала, потом второе – великое объединение, это 10-16 степени ГЭФ. Потом это спонтанное нарушение, то есть Хиггс – это 100 ГЭФ примерно, а примерно при 200 МЭФ это четвертая точка, которая очень важна, это confinement. То есть кварки уже перестали быть свободными, и они объединились и образовали барионы, ну, протоны, грубо говоря. Ну, в то время это были, то есть, в то время Вселенной это были только ядра. Там они еще электроны взаимодействовали свободно с фотонами и так далее, то есть туда-сюда. Потом уже, уже 380 лет, 380 тысяч лет, уже тогда электроны пошли и образовали атомы, и фотоны уже стали летать свободно.
Кто еще вопрос?
Вот еще есть такой вопрос. Была какая-то гипотеза о странной материи, вот, что если очень много вот, собрать вместе барионов, то там состояние вот, апротон-кварка будет уже заполнено, и по принципу Паули надо будет уже использовать состояние S-кварка. И вот чем больше туда, в такую частицу загонять этих кварков, тем больше будет заполняться вот эти странные состояния. Вот, то есть, ну вот, даже есть такая, ну, были какие-то там предположения о том, что такая странная материя может поглощать обычную ядерную материю, то есть там и апидан кварков состоящую. И будет выгодно переходить этим кварком в странное состояние. Вот, и вот такая странная материя может как бы разрастаться. А возможно, ее можно использовать как катализатор каких-то процессов ядерного синтеза, например, взяли такую странную, странную материю, скормили ей, там, например, 4 протона, там, 4 протона водорода, а на выходе получается частицы и куча энергии. То есть что-нибудь такое. Вот есть ли какие-нибудь продвижки 60-х годов вот, в этом направлении? Вот как эту теорию опубликовали, так как-то с тех пор никаких, ничего про нее не слышно.
Ну, я не знаю про странную материю, я не знаю, то есть...
Вроде как адронный коллайдер, там адроны сталкивают, по идее, что-то...
Ну, протоны, да, на адронном коллайдере с протоны...
Но они там маленькие, так, на количество, то есть даже еще свинца ядра вроде бы стало.
Это другое, это там еще ядра, да. Еще ядра, и в ядрах столкновение свинца образуется кварклонная плазма. Да.
Это... То есть это можно было бы, наверное, изучить вот эти странные состояния, заполняются или не заполняются. Наверное, маловато получается там уклонов в этих частицах, чтобы это исследовать.
Ну, в общем, да, в этом я абсолютно, то есть мне даже трудно рассуждаться в этом.
Ну, вот, как-то вот никто не может ответить, я вот спрашивал бы физиков. Есть такая вот гипотеза о странной материи, что вот если много очень собрать, может быть, нейтронный звездок, может быть, она нарисуется там?
Не, но там другие механизмы в нейтронных звездах.
Что? Если много очень будет плавать небольшое количество уклонов, то там может тоже родиться кварковая звезда, много кварков, и они начнут заполнять по принципу Паули, они начнут вытеснять друг друга из up-down состояния уже в странное, там и более тяжелое. Ну вот, в эксперименте пока ничего такого не
знаю. Ну там, то есть, я не знаю, это... Ну тут, то есть, мне трудно рассуждать, но что я могу сказать, что... То есть, там энергия нужна, вообще огромная энергия. Потому что, то есть, как это из У и Д кварки, они переходят в эти кварки, да?
Ну да, когда их очень много, то уже состояние их все, ну, они фермионы, они заполняют все эти состояния, уже
ну, они, да, они
сверхэнергии, и там уже становится выгодно из высоких состояний, а потом переходить в более низкие S, потому что S свободный, их же там нет, вот, вот они вот как бы должны переходить.
Если вот это вы как атом имеете в виду, да? То есть если это P...
Ну как бы, ну как да, вот электрон в атоме тоже
заполняет. Потому что, то есть у кварков, я особенно, ну вот это строение, допустим, это GFC, то есть все антисе, да? Это наподобие атомов вообще-то. То есть у них есть уровни энергии, есть возбужденные состояния, и они переходят друг друга. То есть это есть такое, да. Это как атомы вообще-то. Ну, это вещи хорошо известные, то есть и померенные, и на большом адронном коллайдере эти вещи поддаются, возбужденные состояния вот таких, этого самого.
То есть, ну, какой там порядок цели, через сколько этих возбужденных состояний надо заполнить, чтобы стало выгодно из, например, из даун-кварка в S-кварк?
Ну, понимаете как, это... Просто вот этот сам переход, я, то есть я с трудом я представляю, как это может быть, что имея у кварк, то есть одного кварка, да?
Много их кварков, очень много, и они, ну, вот,
часто... Потому что, то есть такие переходы, они осуществляются в природе, но это с помощью взаимодействия. То есть частицы взаимодействуют, это есть джин-механизм, допустим. Но это происходит с помощью взаимодействия вообще-то. То есть рождаются, имеются такие частицы, допустим, протоны, да, которые из У и Д кварков состоят. Они взаимодействуют, и в конце появляются GFC, всякие ланда-гиперони, которые из кварков состоят. Но это, наверное, немножко с другой,
это другое,
чем
это
вы говорите. Да.
Это мы стал,
а вы говорите, это состояние, то есть, ну, тут надо понять следующее. Значит, лептоны – это фермионы, у них спин 1/2, и к ним применим принцип Паули. То есть в одном состоянии не могут находиться больше, чем один фермион. То есть с четырьмя квантовыми числами не может быть больше, чем один фермион. Это не одиночки. А бозоны, у которых спин единица, в одном состоянии может быть сколько угодно. Поэтому они образуют конденсат Бозе-Эйнштейна, грубо говоря, так? У фермионов такого не будет никогда. Ну, в общем...
Вот интересно, такая тема.
Спасибо. Ну, я, к сожалению, да. Я, то есть, у меня времени остается чисто на науку такую, этого исследоваться. То есть на таких, надо посчитать, я никогда не считал об этом, то есть не знаю. И с трудом я, то есть, представляю, как это может происходить. Ну, может, кто-то и придумал, в теории много.
Вот здесь вот как раз насчет S-кварков. СБ Попов и МЕ Прохоров. Странные звезды. Что там у нас понятие? То есть очень, я бы сказал, теория запутанная, мне кажется, немножко
заломанная. Ну, никто не знает, что там.
Реально,
всего
хорошего.
Спасибо большое. Я не смогу смеяться, не знаю,
что делать. Ну, да, будет.